Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Вы слушаете передачу «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях протоиерей Евгений Попиченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, наши дорогие слушатели!
Батюшка, благословите!
Пусть мир и Божие благословение всегда пребывают со всеми нами.
Ни для кого не секрет, что сейчас идет чемпионат мира по футболу, и он идет у нас в стране, в России. Поэтому тема сегодняшней передачи будет посвящена этому событию. Я хочу сказать нашим радиослушателям, что передача проходит в прямом эфире 379-65-94, 379-65-94, телефон прямого эфира. Вы можете звонить, задавать свои вопросы батюшке по поводу чемпионата мира.
Да, только не спрашивать прогноз на ближайшие игры наших русских футболистов, потому что мы все надеемся и ждем. Но что будет, только Господь знает.
Отец Евгений, вот в связи с этими событиями возникает вопрос у нас, православных христиан, можно ли болеть? Потому что болельщики связаны, сразу же ассоциации выстраиваются эмоции, яркие эмоции, и яркие эмоции, мы же знаем, они переходят в страсть, бывает. Вот как это допустимо, нет, для православного христианина?
Давайте мы размышления на эту тему начнем с небольшого экзамена. Дорогие наши слушатели, дорогая Анна, вспомните, пожалуйста, как, с каких слов начиналось евангельское чтение, которое мы слушали в храме в воскресенье. Рядовое первое евангельское чтение, второе было преподобному, а первое вот оно. Вспоминайте, а то я сейчас расскажу чего-нибудь на эту тему.
Ох, батюшка, к своему стыду я не помню. Я помню проповедь батюшки после службы, а Евангелие я не помню.
Ну да, у меня периодически бывает такое испытание в отношении к нашим прихожанам. Выхожу на проповедь через 20-30 минут после того, как Евангелие отзвучало, и говорю, ну, давайте, скажите, какая основная мысль была у Христа, когда Он говорил ту или иную притчу, то или иное слово? А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. То есть, представляете, Бог нам говорит что-то очень важное. Прям важное-важное. Потому что церковь эту историю поместила в один из воскресных дней. А воскресенье – это особый день в жизни человека. Это день, который Бог освятил и взял себе. День, который посвящен Богу. И в этот день Господь нам дает определенную пищу, определенный тон. Этот день называется еще неделя. Он стоит в начале недели, но как бы завершает неделю и начинает новую неделю. По-славянски воскресенье называется неделя, не делание. И церковь этот отрывок взяла для того, чтобы нам дать пищу на всю неделю. То есть неделя о самарянке, неделя о мытаре и фарисее. То есть каждая неделя она называется, исходя из евангельского воскресного чтения. И это пища, которую мы должны потихонечку, так прожевывая, усваивая, должны жить от воскресенья до воскресенья. Пища для ума, пища для сердца, руководство к действию, потому что здесь звучат конкретные заповеди. И так получается, что я часто спрашиваю через 30 минут после прочтения, редко слышу внятный ответ, что Бог сказал и что человек запомнил из того, что Бог сказал. Бывает так, приходит человек с какой-то большой бедой и говорит, батюшка, у меня так все плохо, у меня то-то, то-то, то-то. И начинаем беседовать, и потихонечку как-то рождается мысль. Ну, Господь подсказывает, говорю, вот почитайте, пожалуйста, вот такую книжечку такого автора и помолитесь, пожалуйста, так и так. Ну, как доктор выписываю рецепт. Беседа заканчивается, человек успокаивается, выходит, переступает через порог. Я говорю, простите, а что почитать-то вам надо? Говорит, почитать? А что почитать? Я говорю, ну книжку, какую я вам сказал? Книжку. А я не помню, а я забыл. Вот это да. Надо в одно ухо всегда нам пробочку вставлять, чтобы когда в одно что-то влетает, в другое не вылетало. Ходить с этой пробочкой, потому что ну, что-то очень важное Господь нам говорит. А мы не усваиваем. Или у нас душа до верхушки просто забита всякой глупостью, всякой информацией, которая не нужна, там песни, всякие новости. Или Слово Божие, оно как-то не приживается к нашему сердцу. Какая у нас почва получается, когда зерно не падает? Подумайте об этом, дорогие мои. Так вот, Евангелие начиналось со слов. «Светильник для тела есть око. Если око твое чисто, все тело светло. Если око твое темно, то все тело скверно. Свет, если свет, который в тебе есть тьма, то какова же тьма?» И дальше Господь еще говорит несколько основных моментов. То есть невозможно служить двум господам, Богу и Мамоне. Не пицитесь о завтрашнем дне. Завтрашний день сам о себе позаботится. И лейтмотив этого отрывка. Ищите прежде всего Царствие Божие, правда Его, и все остальное приложится вам. Вспомнили?
Да.
Вот, молодцы. Так вот, око — это наш ум. И задача духовной жизни — свой ум направить к Богу, чтобы он не сводил взгляд с горизонта, чтобы мы всегда видели Бога и все осмысляли с точки зрения Божьего взгляда на мир. Как известно, кривое око, оно на все криво смотрит. И если око твое криво, то всегда в белом можно найти черное, всегда можно найти какие-то недостатки и у святых, и у ангелов, всегда можно быть чем-то недовольным. И наоборот, если у человека око чистое, он на все смотрит чисто, чистому все чисто. И мне кажется, очень важно научиться свое кривое око выправлять, учиться видеть доброе, светлое, учиться видеть красивое. Помню историю, вы, наверное, ее все знаете, про преподобного Нонна и про преподобную Пелагию, которая была в свое время блудницей, и как-то в Антиохии проходил собор, собрание духовенства, приехали многие богатые, известные люди, приехали священнослужители, и вот местная царица ночи, услышав, что будет такое собрание людей, раскрасилась и вышла на площадь кафедральную, чтобы таким образом к себе привлечь внимание. И вот когда служба закончилась, все вышли из храма, и вот она идет, и Нон ее увидел, и он впился в нее глазами, и так вот не мог от нее оторвать глаз. Его стали уже как-то подталкивать, подсказывать, что что-то неприлично монаху так на женские прелести засматриваться. Он говорит, посмотрите, какую красоту создал Бог, какую красоту. И дальше он ее находит, ну и потом приводит ее к покаянию, к крещению, ну а дальше она идет и достигает великой святости, преподобия Богу. Так вот, чистый взгляд, он может даже в самом падшем человеке увидеть красоту образа Божьего и зацепиться за нее и вытащить. И мне кажется, с этой точки зрения можно любые смыслы воспринимать. Болеть неприятно с точки зрения физической, но мы же имеем в виду выражение своих чувств. Вот у нас сейчас происходит важнейшее на сегодняшний день событие, о котором мы будем говорить в сегодняшней передаче. И эти события, они в нас пробуждают определенные чувства. Чувство радости, чувство гордости, чувство восторга, чувство солидарности, сочувствия, переживания, чувство возмущения, чувство приятного. Одна из наших серьезных проблем жизненных, может, это связано с нашим уральским климатом. На юге, говорят, люди по-другому себя чувствуют. А уральцы, они такие все немножко скукоженные, такие зажатые, закрытые. То есть они экономят калории, экономят силы, то есть боятся раскрыться, может, боятся, как боксеры говорят, открылся, получил удар. И вот мы такие все время в стойке стоим, боимся как-то вот получить удар. А чувства, которые человек переживает, это же сердцевина его души, это самая глубина эмоции. Это не слова, это не мысли, это не действия, это чувства, это самое глубокое выражение души. И мы их не умеем выражать на самом деле, мы не умеем ими делиться. От этого в общении возникают огромные проблемы, потому что один человек высокий, другой низкого роста, один интроверт, другой экстраверт, один меланхолик, а другой холерик или сангвиник. И если мы не умеем делиться, не умеем себя выражать, то обычно человек всегда судит другого по себе, что я так чувствую, я так смотрю на мир, значит, все должны так смотреть. Если он по-другому, значит, он какой-то ненормальный, значит, он какой-то нездоровый. Вот. А если научиться выражать свои чувства, муж жене, жена мужу, что я переживаю, когда ты приходишь, когда тебя нет дома, например, да, тоже очень важно правильно выражать свои чувства, потому что выражать, как бы все время опираясь на личность другого или упрекая личность, я плохо себя чувствую, потому что ты такой и такой. Человек сразу в оборону, потому что его личность коснулись. А вот научиться говорить о себе, не затрагивая другого человека, я переживаю, когда, ну, когда я остаюсь дома одна, например. Мне страшно, мне тревожно, вот, когда я слышу такие-то известия. И вот это позволяет чувствовать открытость. Если один другому открывается, значит, он один другому доверяет. И это очень сближает, сближает души. И, конечно, если во время матча возникают определенные чувства, нужно научиться их выражать, чтобы они не трогали других людей, но в то же время, чтобы они внутри не застревали, потому что застрявшие внутри чувства – это источник психосоматики. То есть много психосоматических болезней проявляется из-за невыраженных чувств, законсервированных чувств. Поэтому чемпионат – это, ну, это возможность как-то вот выразить чувства. И, конечно, здорово, что, ну, насколько я себе представляю, их выражают правильно, то есть бесконфликтно, без уничижения других, без обид, без столкновений. И это здорово.
Но, батюшка, чемпионат рождает еще не очень хорошие чувства, кроме положительных, у жителей, местных жителей города. Движения перекрывают, много людей ходят, не знаю, что от них ждать. Еще какие-то ограничения. Это вот как-то недовольство.
Опять предлагаю посмотреть сбоку на эту ситуацию. Знаете, дорогие мои, есть такая добродетель у христиан, ну, вообще человеческая добродетель, называется гостеприимство. В мире обычно Россия формирует впечатление определенное. Стандартное, шаблонное и мифическое. То есть люди, судя о нашей стране по новостным материалам, у них искаженная, извращенная информация. Ну, потому что такая задача стоит у специальных служб, чтобы Россия всегда имела образ врага, ну, такого агрессора, какого-то очень непредсказуемого, нездорового. А здесь десятки тысяч людей, сотни репортеров приехали к нам в гости, в наши города, на наши улицы, для того, чтобы познакомиться, для того, чтобы рассказать потом своим друзьям, своим детям. Вот мы были в России, вот мы ходили по таким-то улицам, вот там такое-то солнышко, там такое небо, там такие люди. Так давайте мы будем гостеприимны. Это, конечно, всегда проблемно, потому что когда к тебе домой приходят гости, ну, это сложно, нужно лучшее место им отдать самому где-то там на половичке устроиться, нужно стол накрывать, потом посуду мыть, нужно для них создать программу, чтобы им не скучно было, нужно проявить к ним любовь, нужно выразить свою любовь и свою человечность, свое доброе сердце. Конечно, в ущерб себе, в ущерб каким-то комфортным условиям, обстоятельствам. Но это возможность рассказать людям, ну, в том числе и о Христе. Потому что многие приехали, они, ну, таких храмов они никогда не видели. У них на родине нет таких храмов. У них на родине священники не ходят по улицам. У них много чего нет. Они не слышат колокольного звона. А здесь рядом со стадионом храм, и все мимо него проходят, церковнослужители. И, конечно, нужно максимально приложить усилия, чтобы быть приветливыми, чтобы улыбаться, чтобы здороваться, чтобы не выглядеть такие с медвежьей рожей, есть такое выражение. То есть медвежья рожа – это когда мировая скорбь у человека. Это вообще антихристианское состояние, потому что Господь говорит, что ты, когда постишься, ты умой лицо свое, помажь главу свою, чтобы явиться перед человеком радостным, приветливым, чтобы Бог видел твое сердечное сокрушение. Ну и, конечно, очень хочется, чтобы о наших русских женщинах у иностранцев осталось доброе впечатление, впечатление их чистоты, их целомудрия. Ну, русские женщины, они целомудренные. Где-то внутри понятно, что за эти годы мы многое что порастеряли. Но в нашем генотипе, в наших генах, эта чистота, она живет от векового православия. И, конечно, очень хочется, чтобы это чувство уважения к чистоте, к целомудрию, оно сохранилось и было передано иностранным гражданам, которые вернутся и скажут, а русские женщины, они не такие, как вот они говорят там, по телевизору, потому что я знаю, я общался, я видел. Вот. Очень много что можно сделать сейчас благодаря вот этому в течение месяца чемпионату. Давайте все вместе примем наших гостей и будем к ним по-христиански, по-человечески гостеприимны.
Я еще хочу сказать, что перед чемпионатом мира очень много ходило разговоров о том, что вот как раз иностранцы не могут как-то к нам враждебно относиться, еще что-то. Но вот сейчас, например, в новостных сводках уже не раз передавали о том, что после себя на стадионах они убирают мусор и ближайшие места тоже убирают, хотя это не они намусорили. Это здорово, что они так относятся с уважением тоже, с каким-то. Это замечательно.
Ну и это возможность... Конечно, поучиться, потому что многие из нас, они никогда не будут в Египте, не будут в Уругвае, не будут в Перу, ну, во Францию кто-то, может быть, там съездит, вот. А в основном-то нет. И все равно как-то посмотреть на людей из другого мира, с другой культуры, попытаться с ними пообщаться, хотя бы рядом постоять. Это здорово, замечательно. И опять же я говорю, что всегда... На вещь можно смотреть с разных ракурсов, но в основном каждый видит мир в меру своей или испорченности, или чистоты. И если где-то что-то твоему глазу кажется криво, попробуй все-таки задуматься серьезно. Дело может быть не в кривизне видимого, а может быть дело в кривом оке, которое все искажает.
И еще, мне кажется, этот матч дает возможность и нам почувствовать то, что мы уже забыли, может быть, видеть. Вот один из отзывов меня, он очень удивил, китаец написал, что у нас очень голубое небо. Просто мы же любим ругать о том, что у нас загазованность большая, что у нас, что надо уезжать, еще что-то. А он вот сказал, что у нас голубое
небо. Я думаю, человеку, который недоволен нашим климатом, надо просто съездить в Китай и походить по китайским городам, над которыми висит смог, сквозь который никакого неба не видно. И, конечно, для них, для китайцев, это утешение. Они свою природу изуродовали, они ее настолько разрушили, что то, что у нас сохраняется худо-бедно, несмотря на наше настойчивое желание это все уничтожить и извратить, оно действительно привлекает внимание. И не только небо, и люди, у нас самые красивые люди на самом деле. Но это я честно говорю.
Не потому, что вы русский, батюшка.
Не потому, что я русский, а у нас самые красивые женщины. Я это говорю искренне, потому что, ну, приходилось видеть и в других городах, и в других странах, и на других континентах. Вот, но красивее русских женщин нет. У нас очень богатая русская душа, у нас очень непонятная, очень непредсказуемая, нестандартное русское мышление. У нас много есть того, чего нет во всем другом мире. И это причины для гордости за нашу страну, за русского человека. И у нас есть все-таки самое дорогое сокровище, чего нет во многих странах. Это православная церковь, это то, что нам верено. Это сокровище, которое нужно хранить. Это то, что дает жизнь не только нашему Отечеству, всему миру. Господь сохраняет мир исключительно ради православия. Помните историю с Содомом, когда ангелы шли с Авраамом? Вот они спрашивали, Авраам их спрашивал, до 10 праведников, если будет, сохранишь? Ради 10 сохраню. Но вот раз наш мир сохраняется, значит, в нем есть еще люди, которые ищут Бога, ищут истину, ищут так, что Господь ради них этот мир хранит. Вот поэтому, конечно, это возможность поделиться с нашими гостями самым дорогим сокровищем, которое есть во Вселенной. Это встреча с личностью Господа нашего Иисуса Христа.
Да, мы сегодня на радио читали, на нашем радио, наверное, слушатели уже знают эту новость, о том, что одним из самых посещаемых мест стал храм на Крови у приезжих иностранцев, и еще, что очень много желающих поехать царским маршрутом, у нас же все-таки год столетия, и действительно много кто ездит и на Ганину яму, и по всем другим святым местам, это очень здорово. Я не знаю, как обстоит у них дела вообще со знанием вот всего этого, насколько они, ну это прекрасно.
Да тут знания какие? Тут душа, она по природе христианка. Неоднократно эта истина звучала, Тертуллиана, когда-то им сформулированная. То есть каждая душа и уругвайца, и француза, и японца, она сотворена Господом Иисусом Христом. Потом человек, конечно, вырастает, это забывает, потом заблуждается, теряется, но любой человек, он сотворен Иисусом Христом. И вот эта родовая генетическая память, она человека все время притягивает. Если его душа, ищущая Бога, то есть бывают души мертвые, конечно, которые на плоти совершенно сосредоточились и в ней, под ее гнетом погибли, но живые души, ищущие Бога, они всегда найдут Бога в личности Иисуса Христа, ни в ком другом. И поэтому, естественно, храмы – это как магниты, храмы – как особое состояние человека на земле, храмы – как особое место, особое присутствие Бога, где небо ниже всего до земли спускается, они притягивают. Человек даже не может для себя это объяснить, зачем ему, почему он туда идет. Ну, кто-то ради экскурсии, но в основном это тянет, потому что сердце, оно из такого же материала, оно живет этой энергией, которая называется благодать Божья.
Отец Евгений, а вам уже как-то удалось, может быть, к вам подходили иностранцы, наши гости, или в храм как-то контактировать? Интересно мне их отношение к православию. Может быть, сами есть кто-то православный?
Ну, больше мы подходили. Мы вчера гуляли по центру города, и там как раз болельщики Перу готовились к сегодняшнему матчу и устраивали, ну, такое представление. И вот мы с детишками идем, и детки тоже интересно. Но люди с другой планеты. И вот они с ними вместе «Катюшу» попели. На их языке, то есть мотив «Катюши», но вот выучили же специально. Причем «Катюша» — это же какая-то вообще национальная песня. Я помню такую историю, ну, мы как-то ездили по одной программе в Америку, и вот 10 русских мужчин с разных городов, из разных направлений, ну, как-то их собрали в программу по образованию и по реабилитации наркозависимых. И вот последний вечер, а там так получалось, что нас расселяли на ну, в коттеджах местных жителей, и вот они о нас заботились. Ну и потом в конце, в знак какой-то благодарности, у нас такой прощальный вечер, и предложение ведущего говорит, ну, а теперь спойте что-то национальное, чтобы, ну, выразить вот Россию. И все как один они запели, расцветали яблони и груши. Вот. И вот то же самое, болельщики, я слышал, когда вот Россия в очередной раз победила, настолько единодушно все пели «Катюшу». То есть не там не подмосковные вечера и даже не гимн, а вот именно «Катюшу». Вот. И вчера перуанцы пели «Катюшу», выучили же, то есть, получается, они как-то подготовились, они почувствовали какое-то вот внутреннее настроение русской души.
Отец Евгений, в завершении нашей передачи хочу попросить вас сказать пару слов болельщикам и, может быть, даже самим футболистам.
Дорогие мои, вчера так получилось, поздравлял военных с открытием в военном госпитале очередного отделения, и вспомнилась история. История, когда в Москве случилась трагедия, боевики захватили театр «Нотр-Дам». И вот была разработана операция, их нужно было отключить нервно-паралитическим газом, вот, и спецслужба начала работу, эту операцию, вот, и все сделали грамотно, все сделали четко. Но потом уже, когда офицеры анализировали, он говорит, мы не можем понять, мы пришли к выводу, что даже когда ты по-человечески все сделаешь грамотно, идеально, всегда есть небольшой зазор. Этот зазор там составлял 2 минуты. 2 минуты от того, как операция началась, до того, как человек отключается. И вот в 2 минуты боевики не свели вот эти 2 контакта, потому что они были настроены взорвать. Вот. Их что-то удержало. И вот этот зазор – это всегда дело Божье. То есть там, где человек делает все, и все усилия его прекращаются, тоже касается и докторов. То есть доктора делают операцию, говорят, ну, а теперь надежда на Бога. Вот всегда есть место, где действует Бог. Но Бога надо позвать, Бога надо призвать в свою жизнь. Поэтому, болея за нашу команду, это удивительная возможность в первую очередь помолиться Богу, попросить Его и сил, и крепости, и реакции, и профессионализма, попросить Бога о помощи. Но нужно помнить одно условие. Бог грешников не слушает, но кто чтит Бога, того Бог слушает. Если мы обращаемся к Богу, это всегда повод обратиться на себя. Насколько мое состояние сегодняшнее, оно дает мне возможность, чистоту, честность, право обращаться к Всевышнему. И это всегда тема покаяния, что я, конечно, недостоин, но, Господи, будь милостив мне грешнему и помоги в том-то, в том-то и в том-то. Поэтому, конечно, не забываем молиться за наших спортсменов. И если даже происходит поражение, то мужественно и достойно принимаем. Слава Богу за все.
Большое спасибо, отец Евгений, за ответы на мои вопросы. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Евгений Попеченко, руководитель отдела социального служения Екатеринбургской епархии, духовник Православной службы милосердия, настоятель Успенского собора на Визе. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Храни всех нас, Господь.